В Абу-Даби. В финальной схватке в весовой категории свыше 100 килограммов россиянин Тамерлан Башаев уступил представителю Монголии. В той же весовой категории наш спортсмен Арман Адамян победил соотечественника Идара Бифова, который стал серебряным призером соревнований. Напомню, турнир в Абу-Даби стал первым с момента возвращения россиянам право выступать под своим флагом и гимном. Еще больше фото, информации и видеоматериалов в Макс и телеграм-каналах «Радио Спутник». Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через 30 минут.
Вы слушаете радио «Спутник». Песочный интерес.
Добрый воскресный вечер, дорогие друзья. В эфире «Песочный интерес». Справа от меня, кто бы вы подумали, священник Павел Островский сидит, я Полина Уварова. В ближайший час мы будем обсуждать новости, которые случились за последнюю неделю. Нам можно будет во второй получасовке нашего эфира звонить. Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-912. И, пожалуйста, вспомните про то, что можно на все соцсети «Радио Спутник» подписаться, просто зайти в них и смотреть трансляцию в ВК и в Рутюб, и там же оставлять комментарии. Здравствуйте, отец Павел, как ваши дела?
Всем привет, здравствуйте. Ты, кстати, вначале сказала добрый вечер. Получается, вечер сегодня трижды добрый.
Ну да.
Трижды добрый вечер Советского Союза.
Но не знаю, о чем вы, как бы, как вы вообще?
Я хорошо. Все у вас все хорошо. Слава Богу, готов к труду и обороне.
Это прям вот настолько, да?
Да, да.
Хорошо. Вообще, я не знаю, сегодня немножко не ваш праздник, потому что вы отец, Павел, а сегодня День матери. С чем мы наших слушательниц и мам поздравляем. Большое спасибо вообще вам, дорогие мамы, за то, что вы делаете. И несмотря на то, что этот праздник с нами не так давно, только с конца 90-х, с 98-го года официально, а до этого мы все 8 марта праздновали, все равно мне кажется, что каждый день, когда можно вспомнить о том, как много для нас делают наши мамы, стоит это вспоминать.
Всех мам поздравляем с их официальным праздником. Особо большой привет передаю своей родной маме, которая очень много потрудилась для того, чтобы вырастить столь великого человека. Вот. Особенно вот в плане скромности я непревзойден. Вот. Передаю привет большой и поздравления своей доброй жене, которая, конечно, страдает вместе со мной. Вот. Именно из-за меня страдает.
Из-за вас вы имеете.
Да-да-да. Но трех детей, слава богу, поднимает, воспитывает. Большой привет Ольге Валентиновне, это моя теща, которая очень много потрудилась, в том числе, чтобы воспитать такую жену, вот,
да,
которая у меня есть.
И моей маме Валентине Анатольевне тоже большой привет, и свекрови Надежде Николаевне тоже. Всех вообще поздравили уже. Как вы думаете...
Осталось только ложку дегтя бросить.
Какую?
Что, мне кажется... Прекрасная мама, в первую очередь, вот она прекрасна, если рядом с ней есть прекрасный муж, да, муж этой мамы, то есть папа, который о ней заботится, ухаживает за ней, тогда материнство, мне кажется, расцветает во всех своих самых лучших красках, и большие соболезнования тем мамам, которые воспитывают детей в одиночку.
Но это их менее прекрасными не делает. Я бы хотела это отдельно отметить, что многие у нас, к сожалению...
Наверное,
да.
Еще более как бы серьезен.
Да.
Вот. И очень надеюсь, то, что однажды мы придем в такое светлое будущее в России, когда не нужно будет ни праздника, ни День отца, ни День матери, ни День семьи, потому что когда вообще все хорошо...
И праздновать особо
да, 35 дней в году просто праздник.
А как вы думаете вообще, как наши россияне относятся к образу матери? Тут вот ВЦИОМ, например, говорит о том, что большинство россиян образ матери считают воплощением любви, добра и домашнего уюта. И, кстати, молодежь, что характерно, считает, что гораздо чаще отвечает, что материнство это очень сложно, чем более старшее поколение. Мне кажется, это тоже такое симптоматическое что-то немножко.
Ну, не знаю, что мне сказать. Я-то уже не молодежь. Но, наверное, в связи с тем, что у нас, я не знаю, половина семей точно одиноких, да? То есть, когда уже муж с женой вместе не живут. Наверное, дети наблюдают... как бы постоянно вот мучающуюся маму, страдающую, заботящуюся, уставшую. Поэтому на этом фоне, конечно, им кажется, что это вот такой вот тяжелый подвиг. Старшее поколение это, наверное, просто видело меньше. Просто меньше. Так что я надеюсь, то, что у нас количество разводов будет сокращаться, количество здоровых семей будет больше, и, соответственно, тогда и мамы будут более отдохнувшими.
Я, знаете, в какую сторону эту новость хотела чуть-чуть заострить? В ту сторону, что, может быть, это еще по другой причине, может быть, что молодое поколение считает, что материнство это сложно, просто потому что воспитание немножко разное было. То есть наши бабушки, например, росли с пониманием того, что если ты женщина, то ты, скорее всего, должна родить ребенка, воспитать его каким-то образом. Ну, то есть это было как-то что-то более естественное, что ли, как само собой разумеющееся. То есть ты вырастешь, ты выйдешь замуж, да, там, найдешь работу, может быть, получишь образование, но ребенка ты, скорее всего, родишь. А сейчас как будто бы этого нету в каком-то нарративе у взрослеющих людей.
Ну, смотрите, с чего это должно получиться? Мир стал информационным, ребята молодые, не тупые, они смотрят по сторонам, они читают интернет, они видят статистику, они понимают, в принципе, что их ждет, и, конечно, боятся вступать в брак. А если, как бы, мы возвращаемся в более старые времена, то срабатывает принцип «меньше знаешь, крепче спишь». И, соответственно, люди просто меньше знали, меньше было информации, крепче спали, было больше уверенности в завтрашнем дне, в том числе потому, что ты просто мало что вообще знал про завтрашний день, и ты вступал в брак. Есть огромная разница, когда ты о событиях знаешь заранее, которые еще не наступили, и когда ты эти события, прям эти же самые, но ты их переживаешь в моменте. Вот, в принципе, человеку, если до брака рассказать все, что его ждет, вот, смотрите, я 22 года в браке.
Так.
Я в счастливом браке. То есть я, правда, счастливый человек. Слава Господу за это. Прекрасная жена. Надеюсь, что жена тоже радуется и так далее. Но вот если бы мне до вступления в брак рассказали все, что меня ждет, я бы в брак не вступил.
А чего бы вы делали? Монашество пошли?
Да нет, просто жил бы. Ну, я не знаю, как бы я жил бы, но, по крайней мере, может быть, я если брак вступил бы, то я бы очень-очень сильно боялся. Mm. Потому что одно дело, ты вот эти, как бы, вполне естественные проблемы, которые в браке возникают, так как вы притираетесь, отсутствие опыта, ты именно это проживаешь. А другое дело, когда ты знаешь все наперед, особенно в ярких красках. Открываешь там запрещенный Инстаграм, и сегодня мне как раз одна девочка рассказывала, как она посмотрела... Знаешь, в Инстаграме женщина рассказывает, что такое роды. И она очень долго и подробно рассказывала, что такое роды. И девочка, естественно, делает вывод, я не буду рожать.
Ну, это зря, да. Это не то, что нужно смотреть, это правда.
Так я про то и говорю. Но посмотрите, что в соцсетях, как люди описывают все подряд. И брак, и проблемы в браке, и вот это обсуждение постоянно, количество разводов. Но позитивной повестки, та, которая бы, наоборот, как бы мотивировала, ее не так уж и много.
Ну, она начинает, кстати, появляться. Я вот так смотрю даже в эфирах некоторых передач на радио «Спутник». Как-то все больше и больше начинают говорить о том, что вообще-то материнство — это нормально, и материнство — это вообще-то хорошо.
Поверьте вот. Мне, материнство — это нормально. Я как мужчина вам это говорю.
Все на жену сбросил и пошел светить своим светом.
Ну, это же нормально, потом говорю, нормальное материнство.
Да, да, все, все, ок. Давайте продолжим. У нас, на самом деле, не очень хорошие новости дальше. И, наверное, время на них перейти. Под Казанью стая собак напала на девочку. Она в тяжелом состоянии, и выяснилось, что вообще откуда эта стая собак взялась. Волонтеры, некоторые зоозащитники приезжали, подкармливали эти дикие стаи и, соответственно, просто прикормили стаю диких собак, с которой уже ничего невозможно было сделать. Вот что скажете?
Ну, это, знаешь, иногда нет слов, потому что все это уже обсуждалось многократно, это первое. И каждый раз все это заканчивается просто какими-то жаркими спорами. Между, значит, зоозащитниками и теми, кто, на мой взгляд, просто адекватный. Вот так вот. Сейчас, конечно, многие там начнут меня там поливать грязью, да что такое и тому подобное. На мой взгляд, адекватно, да, когда ты человек, чтобы ты сначала защищал человека. Никто не говорит о том, что нужно там животных мучить и все остальное. Но просто есть какая-то иерархия. То есть если у тебя вот один кусок хлеба всего лишь, да, и ты должен накормить человека... или собаку, да, то нормально человеку накормить сначала человека. Это просто адекватно. Mm-hmm. Ну, а если у тебя есть лишнее, то ты кормишь потом питомца. А так вот, если ты сначала кормишь питомца, а потом кормишь человека, то это неадекватно. И сейчас речь ведь не идет, каждый раз разговор уходит в такой плоскости, вот вы там не любите животных, что мы в ответственность за всех, значит, тех, кого приручили.
Кого приручили, да.
Это все, все понятно. Никто не говорит о том, что нужно относиться безответственно к животным. Никто не говорит о том, что нужно животных, значит, там, мучить. У нас есть законодательство, запрещающее живодерство. Речь идет о том, что людей нужно защищать от диких животных.
Угу.
Нет никакой разницы между волком и одичалой собакой. Нет никакой разницы. И то, и другое неприрученное, и то, и другое дикое. То, и другое живет по инстинктам, и мы это видим по плодам. Поэтому, когда есть стая одичалых собак, да, которая, в принципе, может быть, там даже каких-то людей она подпускает, которые, вот как в случае вот последней трагедии, этих собак там подкармливали волонтеры.
Угу.
Вот волонтеров они, ну, как бы, за своих принимали, потому что от них не получали еду. Однако это не помешало совершенно, да, наброситься на ребенка.
Да.
То есть для них человек, ну, так скажем, так или иначе, для большинства собак, я, конечно, в мозг им не залезу, да, это все равно просто цель. Потому что это инстинкты.
Ну, особенно если собаки дикие, все-таки, если собаки там не приучены к хозяину, к порядку
я
какому-то,
про это,
да.
Я поэтому говорю, одичалые собаки. Поэтому одно дело, регионы, которые, может быть, имеют возможность как-то все это взять под контроль. Я, конечно, хотел уже сказать про Москву и Подмосковье. Наверное, в городе Москве, ну, вот в столице, да, самой, наверняка нет проблем со стаями одичалых собак. Думаю, что этого просто нету. Но если мы берем Подмосковье уже, Подмосковье достаточно большое. И я отлично помню, как буквально там несколько лет назад, это как раз было в Песочном интересе, который еще не был на радио «Спутник», мы с тобой там обсуждали, когда в Истринском районе, это соседний район, прямо вот рядом с Нахабино, где я служу, то есть это было, сейчас скажу, где-то в 10 километрах вот от того места, где я живу. Где собаки загрызли не ребенка, они загрызли студента. Молодого парня, то есть человек, который еще как-то мог бы отпиваться, загрызли просто вот все, вот ничего не осталось, да?
Ну да, мы тогда еще статистику с вами собирали, сколько вообще убийств собаками дикими совершается, и там что-то типа 300 в год, что-то такая какая-то цифра
была. Ну, там цифра была большая, а сколько нападений, это было в сотнях тысяч.
Да.
Поэтому речь идет о безопасности сейчас, о защите. Это примерно, как, знаете, если вдруг на нас сейчас бы вот какой-то фантастический фильм, знаешь, где там восстание обезьян. Вот обезьяны на нас нападают, а люди там защищаются, да? Вот такие фантастические фильмы. Представьте, что сейчас вот такой фантастический фильм, что на нас напали собаки. И что так. Теперь? Мы просто будем стоять с поводками, что ли? Защищаться надо. Защищаться нужно, и, конечно, в тех местах, где есть вот эти стаи собак, которые никем не контролируются, да, люди должны защищаться. Каким это образом? Там это отстрел, или, значит, должны их как-то собирать, потом усыплять и так далее. В любом случае, как бы люди должны принимать те меры, которые защищат их детей.
А откуда вообще, как вы думаете, эта проблема возникла вдруг ни с того ни с сего?
Причин, конечно, может быть, много. Я так озвучу то, что вот так, ну, вот первое на ум приходит. Я думаю, что из-за того, что стали рожать меньше детей, и стало больше появляться вполне естественно домашних питомцев, ну, это как бы такая вполне естественная такая вещь, такая заменитель такой, да, то у людей происходит внутри, в голове подмена. Они своего домашнего питомца, который прирученный, и с которым у них есть очень близкие отношения, да?
Ну, по крайней мере, к которому они сами привязаны. То есть тут непонятно,
привязаны, что... И питомцы привязаны, это безусловно. Мы можем видеть, как собаки привязаны к своим хозяевам, как коты привязаны к своим хозяевам. Это прям видно, да? У людей в каком-то смысле настоящая любовь. Плохо это неплохо, это хорошо, да? Что здесь такого плохого, когда человек любит животных, а животное любит человека. И у людей в голове происходит перенос, что вот моя собачка, она такая хорошая, прекрасная, она меня так любит, и все собачки такие прекрасные, они меня так любят. Да? Mm-hmm. Но это даже с людьми так не работает. Если вдруг я там люблю свою жену, и жена меня любит, да, это совершенно не означает, что теперь у меня все люди меня так любят и так далее. То есть
мы
даже людей опасаемся. И говорим ребенку там, что вот, значит, не ходи по пустынным местам там ночью.
Ну да, сейчас... да.
Но вот та же история здесь. Вот это происходит такой перенос, то, что вот раз домашние питомцы такие прекрасные, значит, и все остальные животные такие же прекрасные. Да, идите волков приучайте. Они очень похожи на собак. Почему тогда волков, если вдруг что, отстреливают нещадно? Вы знаете, сколько вообще в мире отстреливается диких животных? Огромное количество.
Ну да.
Паразиты отстреливаются. Травится массово. Да, вот тараканов ничего, что тараканы жмете? У него вообще-то дети есть. Ну, серьезно, вот не жалко. Значит, кого-то мы жмем, кого-то не жмем. Вот здесь получается, что к собакам такое отношение именно по той причине, что у людей любовь именно к своим домашним питомцам. Очень надеюсь, то, что все эти разговоры все-таки конвертируются наконец-то.
В законодательство какое-то или во
что? Да, на мой взгляд, каждый регион должен получить право решить этот вопрос лично, с помощью в том числе и голосования. В Москве пусть в Москве, а вот в Барнаул, да, участок, к этому приходим,
это
да,
конкретно Алтай. В Казани было.
Ну вот недавно была история, это вот в Барнауле. А, там другая новость была.
Да-да-да, но там тоже это было, по-моему, в Улан-Удэ еще такая ситуация.
В общем, я просто к тому, что каждый регион со своими ведь особенностями, да, и количеством жителей, и там пространством, да, и так далее. Пусть сам этот вопрос решает. Угу. Да, дать право местным жителям этот вопрос решать.
Ну, кстати, интересно, дорогие слушатели, что вы вообще по этому поводу думаете, пишите нам. Я, конечно, думаю, что тема с зоозащитой и с каким-то отстрелом диких животных, хуже нее только начать говорить о грудном вскармливании. Сейчас это сразу поднимает какие-то волны.
Я с тобой не соглашусь. Есть, правда, холиварные темы, где, вот, как говорится, 50/50, грудное вскармливание или искусственное вскармливание. Есть и тема, да, там, прививки за или против.
Да, да, да.
Есть школьное образование, домашнее обучение. Это, правда, такие спорные темы. Есть определенные, как бы, и с одной, и с другой стороны, какие там доводы. Но все-таки там речь не идет о жизни человека.
Ну,
даже
верно,
в случае,
да,
с вакцинами, где люди говорят, что вакцины там обрушают иммунитет, а другие говорят, что, наоборот, вакцины нас спасают. Я сейчас специально не хочу разбирать это все, да.
Угу.
Но здесь речь идет именно о жизни. У нас гибнут дети, да, причем страшной смертью. И после этого каждый раз вот, значит, поднимается такое, что одни называют зоошиза, а другие говорят, что вы там живодеры, там не любите животных. Позвольте людям, вот, чтобы не спикеры это решали,
угу,
значит, там, депутаты Госдумы и тому подобное, позвольте регионам голосованием, да, у нас есть же такое понятие референдума, да, вот пусть каждый регион на референдуме решит. Да, люди решат, что им делать, если нужно себя защищать. Uh-huh. Не сомневаюсь, то, что в Москве отстрел никто не выберет. То, что в Москве нет такой проблемы. А вот, например, Алтайский край, там, может быть, Красноярский край, знаешь, вот такие есть большие края.
Ну, есть, да, есть, да, места, где это регулярно случается, к сожалению.
Ну, когда ты, например, живешь, вокруг тебя там в радиусе 50 километров вообще почти живой души нету.
А дикие собаки есть.
А дикие собаки уже появились, да. И ты что там будешь? Откуда-то... Значит, из столицы вызывать бригаду, которая будет пытаться их отловить в тундре, ну, это тоже как-то странненько.
Ну что, давайте дальше, наверное.
Давай, давай.
Тут читаю я комментарии. Если хотите,
можно я прочитаю?
Да.
Виктор пишет: о, мракобес снова мирские дела обсуждает.
Да, я вот
спасибо
тоже...
большое, Виктор. Это, наверное, Виктор, который вот это, вампиры, знаешь, которые 500 лет живут. Был там такой у них Виктор. Спасибо, брат Виктор. Я тебя тоже люблю.
Ну, слушайте, да.
Приезжай
давайте
к нам в храм, наряд бабушек вызову навстречу.
Тоже не очень веселая, на самом деле, следующая новость. Несовершеннолетний готовил теракт в отношении православного храма в Калининградской области по заданию спецслужб Украины, сообщили ФСБ. 17-летний подросток, действуя по указанию вербовщика, сам подобрал объект нападения, провел разведку, а затем приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельное зажигательное устройство. ФСБ задержало злоумышленника с поличным недалеко от храма. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.
Ну, я бы еще и госизмену здесь добавил, но потому что все-таки у нас сейчас военные действия происходят, а человек, если он гражданин России, то вообще-то исполнял задание, значит, враждебной разведки. Тут не только теракт, я бы еще измену бы впаял бы. Ну, просто чтобы другим неповадно было. А почему в том числе и против церкви? Вполне понятно, потому что все эти теракты призваны для того, чтобы, а, люди чтобы боялись, Б, чтобы качалась лодка, и С, направлено против тех институтов или тех сообществ, которые, по большому счету, искрепляют Россию. И в этом смысле надо просто всем быть аккуратным, священникам, в первую очередь, настоятелям храмов, прихожанам, да, просто быть внимательнее ко всяким необычным предметам, необычному поведению людей, Потому что мы живем в очень непростое сейчас время.
Я бы тут другую еще тему подняла. Это все-таки 17-летний подросток. С одной стороны, 17 лет — это вроде бы уже практически взрослый человек, да? То есть уже вроде бы как он должен отвечать за свои поступки и действия. Но тут, наверное, стоит сказать еще о технике безопасности для подростков, потому что у нас регулярно сейчас новости приходят о том, как по указанию там вербовщиков каких-то, даже не вербовщиков, а скорее манипуляторов, да, поджигают кинотеатры, подростки и так далее. То есть вот об этом мне тут, кажется, стоит поговорить.
Ну, видишь ли, у нас, с одной стороны, профилактика какая-то проходит, но так, чтобы, знаешь, вот донести до тех ребят, которые не слушают старших, да, это, наверное, задача такая архисложная. Потому что то, как эта профилактика, ну, проводится, то есть там, когда родители говорят, а дети их не слушают, или учителя, которые уже авторитет для детей не имеют, тоже об этом говорят, это все как бы, ну, так себе. Здесь история, конечно, еще связана с деньгами. Потому что...
Вокруг... Вы имеете в виду, что так дети пытаются заработать что-то,
да,
себе?
Да, да, да. Я не буду сейчас озвучивать самый популярный способ заработка.
Ну да,
вот,
не стоит.
Да, чтобы его не рекламировать. Но я видел подростковые чаты, я видел, как часто там эта реклама всплывает. Она всплывает буквально там раз в 10, раз в 15 секунд. Это чаты вот Роблокса, это чаты различных других игр, это подростковые просто, вот где-то школьные чаты, вот именно которые не официальные школьные чаты, где там классный руководитель, а где просто сами школьнички сидят. Эти чаты постоянно блокируются Телеграмом, мгновенно создаются зеркала, да, народ уже знает все эти так называемые запаски, да, запасные чаты, и там идет постоянная реклама. Постоянная реклама. В этом смысле, конечно, ну, я считаю, что просто так запрещать все подряд все равно не получится, потому что все равно найдут способ, как это все рекламировать, да. Но просто хотя бы, может быть, на ранней стадии, когда не уже там 17 лет, по большому счету, что ты здесь ему скажешь. Но вот я своим детям это регулярно провожу, значит, вот такие инструктаж, все подробно рассказываю. У меня получается это вот это для дочери второй, которой 14 лет, сыну 11 лет. Я прям вот, значит, открывал их вот чаты, вот они там тоже в Roblox играют, показывают, смотрите, что ты пишешь, да, это вот ты сейчас нажмешь туда-сюда, и, значит, если ты это сделаешь, в детский дом, там, лишение свободы, в зависимости от возраста у тебя, да, измена родине 20 лет. Предположим, если ты это сделаешь, там, грубо говоря, в 16 лет, выйдешь 36. Ну, то есть, они говорят, почему так? Я им показываю, вот законодательство, так и так. И, но как бы ради чего? Что 5 тысяч заработать, 10 тысяч заработать?
Мне еще вот последнее, что здесь, наверное, стоит сказать, это то, что в какой-то момент дети попадаются на такие вещи случайно. То есть они что-то делают, и, в общем-то, даже ничего еще не делают, даже заработать не пытаются, но их начинают раскручивать, что называется, да, и начинают запугивать, начинают пугать. И с этой точки зрения, вот вы говорите, что они не слушают взрослых. Но я думаю, что где-то какое-то зерно можно все-таки уронить, что, сказав, что если вдруг тебе кто-то начинает хотя бы угрожать, то с этим не то, что можно, а нужно прийти к старшим, и я думаю, что в тот момент, когда совсем уж труба, да, совсем страшно, то тут уже неважно, слушал ты до этого родителей или нет, просто от страха, возможно, и придешь.
Я с тобой согласен, и, конечно, да, должна быть добрая атмосфера в семье, доверительная между родителями и детьми, но вернусь вот еще раз к главному, ну, в данном случае, вот я сам настоятель храма, конечно, помимо профилактики, в первую очередь нужно просто быть бдительными, потому что мы все равно, вот даже профилактика, мы это просто так сейчас не остановим. Потому что это идет массово. И все равно, вот знаете, когда на 10 тысяч подростков, значит, вот это все падает, рано или поздно, значит, вы все равно, то есть вот эти злоумышленники все равно кого-то найдут.
Ну да.
И спасибо спецслужбам, которые, конечно, все отрабатывают и так далее. Но и нам тоже нужно быть бдительными всем, как это было в 90-е годы, когда были теракты. Мы же были бдительными. Вот да? Так же здесь бдительность не терять.
В общем, у нас после перерыва будет еще несколько очень интересных тем. Не переключайтесь, и нам можно будет и нужно будет звонить после новостей и после рекламы. Будем вас ждать.
Песочный интерес. устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
Введите имя.
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио «Спутник».
Докажите, что вы не робот.
Что?
Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал абсурдом заявление Европарламента об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов России. Ранее евродепутаты приняли резолюцию по украинскому урегулированию, в которую включили обещание никогда не признавать новые регионы России и заявление, согласно которому любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать вывод российских сил из Крыма и Донбасса. Нефтяная консалтинговая компания «De Goyer & McNaughton» будет оценивать базовые уровни добычи для всех стран-участников ОПЕК+, кроме России, Ирана и Венесуэлы, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Он уточнил, что по России и Венесуэле оценку будет проводить индийская компания, по Ирану ОПЕК+ будет опираться на вторичные источники. Президент США Дональд Трамп снова отправился играть в гольф на фоне сообщений о переговорах представителей Вашингтона и Киева, сообщает пресс-пул американского лидера. Трамп проводит выходные во Флориде. Госдеп подтвердил, что в штате с представителями Украины встретится глава ведомства Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткоф и тесть Трампа Джаред Кушнер. Прокуратура Грузии предъявила обвинение за попытку совершения террористического акта задержанному оппозиционеру коалиции «Сильная Грузия» Лело Алико Элисашвили, говорится в заявлении. Прокуратура отмечает, что вооруженный огнестрельным оружием и боеприпасами Элисашвили направился к зданию Тбилисского городского суда, разбил стекло молотком и после незаконного проникновения в здание разлил большое количество легко воспламеняющихся веществ по различным частям внутреннего пространства, включая предметы и документы, находящиеся на территории, и попытался их поджечь. Явка на выборах депутатов всех уровней в Приднестровье составила 23,67% от общего числа избирателей, сообщила Центральная избирательная комиссия Приднестровской Молдавской Республики. Отмечается, что жалоб в органы прокуратуры, аппарат уполномоченного по правам человека и суды республики не поступало. Напомню, в Приднестровье проходит единый день голосования. Жителям республики предстоит избрать 33 депутата Верховного Совета, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков. Японская авиакомпания All Nippon Airways была вынуждена отменить 101 рейс из-за необходимости обновить программное обеспечение на самолетах Airbus A320 и A321, передает агентство Kyodo. Ранее сообщалось, что около 6 тысяч самолетов A320 европейской авиастроительной корпорации Airbus нуждаются в срочной замене программного обеспечения после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Песочный интерес.
Студия «Радио Спутник». Добрый вечер, дорогие друзья. Священник Павел Островский, Полина Уварова. А это что? Это значит воскресный вечер и песочный интерес. У нас вторая половина часа осталась. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912. Но звонить нужно будет после обсуждения еще одной новости. Хотелось обсудить. Так что телефон прямого эфира +7 495 95 95 912.
Да, мессенджер WhatsApp, который принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской на территории Российской Федерации, будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
Ты знаешь, понятно уже, в какую сторону мы движемся по поводу интернета. Мне непонятна такая принципиальность именно касаемо вот соцсетей. Столько у нас всего есть, что-то, скажем, на территории России не зарегистрировано, и мы этим пользуемся. Но когда говорят, что вот WhatsApp, он, значит, опасен тем, то, что разговоры могут быть слиты, тогда давайте запретим и просто обычную телефонию. Вот. Если мы говорим про то, что, значит, в WhatsApp там какая-то вот деструктивная какая-то информация, все остальное, в Telegram ее в 100 тысяч 500 раз больше. Но Telegram не трогают, да?
Но пока.
Да, я просто, я говорю, логики нету, да? Когда говорят то, что Meta сам по себе это организация, которая признана экстремистской и все остальное, потому что 3,5 года назад там от одного чиновника прозвучали угрозы в адрес российских военнослужащих, после чего, напоминаю, сама же Meta, которая запрещена в России, от этого открестилась, но теперь это продолжает все вспоминать. Вот, на мой взгляд, это, ну, так скажем, с одной стороны, понятно, все хотят, чтобы перешли в мессенджер Макс, это понятно, но придут ли люди на основе такого негатива, большой вопрос. Я отслеживаю всю эту историю, всегда смотрю, много людей переходит, да, много людей там общается. Да, пока вот так, чтобы массово люди пошли в Макс, я этого не вижу. И мне кажется, что дело как раз совсем не в Максе. То есть сам себе мессенджер здесь ни при чем. А в том, что создана какая-то негативная атмосфера вокруг него не разработчиками Макса, что самое главное. Не разработчиками, а в том числе, может быть, и Роскомнадзором, и вообще вот эти ребятами, чиновниками, которые постоянно, значит, запрещают и блокируют, когда еще сам аналог по словам самих разработчиков еще не является полноценным аналогом. И мне кажется, что здесь вопрос именно логики. То есть я здесь логики не вижу. То есть вы сделаете сначала аналог, есть очень высокие шансы, что люди просто на него перейдут без всякой рекламы. Как это было, кстати, с другими попытками, когда появлялся там Росграм, Ярус было, что-то еще появлялось. Люди, кстати, в целом переходили.
Ну, Ярус, кстати, неплохая штука была вроде.
Да, да. Люди переходили, но так как это был очень плохой аналог, то поэтому оттуда уходили. То есть вы сделаете доработанный хороший аналог, скорее всего, люди перейдут. Перейдут, особенно если это будет без всякой рекламы, люди будут знать, что это бесплатно, что хорошо работает на всех парковках.
Звонить, да, можно, да.
Звонить. То есть, я думаю, что люди просто сами перешли. Потому что это, ну, так это происходит. Люди также пользуются приложениями другими отечественными, крутыми. Вон, пожалуйста, на госуслуги не надо никого зазывать. Да, люди просто все перешли, потому что это удобно. Да, зачем тебе куда-то что-то еще ходить? Люди пользуются приложениями Сбербанка не по той причине, что Сбер какой-то, знаете, там какую-то рекламу провел, да, или там всех вокруг урезал. Ты можешь пойти в офис Сбербанка без проблем. Mm-hmm. И все это сделать в офисе, но удобнее через приложение. И поэтому люди пользуются приложениями. Также и других банков, да. Поэтому вот именно за счет того, что логики нет, меня это, конечно, несколько расстраивает. Mm-hmm. Да и разработчиков Макса тоже жалко, потому что ребята стараются. А создание такой, на мой взгляд, негативной атмосферы, по большому
ничему
счету,
не помогает,
руинит им их работу. Вот.
У нас, да, тем временем звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Сергей зовут.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Хотел спросить, отец Павел, вот ситуация, ну, певица Наока же, она уехала все-таки, потому что ей по 15 суток накидывали каждый раз без конца. Ну и в связи с другими случаями вы по-любому знаете, там как получается, что там за тяжкие, ну, за какие-то слова и лайки срок дают больше, чем за тяжкие преступления. Вот как вы к этому относитесь, хотел спросить. И второй вопрос. Как вы считаете, ну, психотравмы сейчас лучший способ лечения, церковь это или психотерапия? Вы как бы психологов критикуете или психиатрия? Ну, потому
спасибо
что
большое, я понял.
Одно дело, да, психотравмы бывают такие, типа вот как к вам обращаются, там кого-то обидели, оскорбили и прочее, а есть психотравмы, которые обычно не озвучиваются, там фломой ты провалился, телефон уронил в унитаз или еще что-нибудь такое, где ты не можешь об этом не думать, потом увидел что-то страшное, потом у тебя весь день наперекосяк.
Ну вот, я понял, спасибо. Понял вопрос. Давайте я начну с конца, потому что там совсем все просто. Я никогда не критиковал психиатрию. И психотерапию в том числе. Это вот прям давайте.
Психологов.
Да. А психологию, да, и психологов, да, это безусловно. Психология как наука, потому что мне хотелось бы понять границы. Вот. И не психологов, а недопсихологов, да, в том числе различные странные такие полууниверситетские, институтские онлайн-шараги, где ты там буквально за год получаешь уже диплом государственного образца, семейный психолог или там детский психолог. Это меня, конечно, напрягает. А уж против психиатрии, как бы, знаете, не надо. Я никогда против нее не выступал. И, конечно же, есть множество случаев, когда и сами священники отправляют человека к врачу, а ну, психиатр да. это врач. Да, и а бывают такие случаи, когда человек отправляет и психологу, особенно когда человек приходит, и для него церковь не является авторитетом, то, говорится, на безрыбье рак рыба. Тут нет никаких проблем. Что касаемо певицы, простите, как бы не наука? Да?
Наука.
У нас есть законодательство. Да? Нравится, не нравится, ты его или исполняешь, или не исполняешь. Одно дело, когда человек впервые это сделал, его там, значит, поймали, и ему там сделали какое-то внушение, или там даже какой-нибудь там выписали предупреждение или штраф. А другое дело, когда ты уже, зная, что это уже тебя будут штрафовать, все остальное, ты уже осознанно идешь против закона. Это уже определенная манифестация. Ну уж, извините, если ты уже это делаешь осознанно, тогда, ну, за свои действия придется отвечать. А поддерживаю ли я то, что у нас люди бывают за там какие-то лайки или за что-либо еще, там какие-то слова, получают больше лет, чем, например, там, за грабеж, там, изнасилование, убийство? Нет, я считаю, что это странная история. А у меня, это еще ранее рассказывал, по-моему, еще не на радио «Спутник», у меня есть, значит, однокашник по семинарии Игорь Орловский, который за... В Красноярске он жил, он, значит, получил 7,5 лет лишения свободы, вот этому мужику там 50 с чем-то лет, за то, что когда началась СВО, он написал 2 критических поста в адрес, значит, правительства, вот, и, значит, ему, значит, было предупреждение, вот, и критиковал тоже, там, 1 или 2 раза, значит, наши вооруженные силы до принятия закона о фейках об СВО. А потом приняли закон, его задним числом, хотя это вообще...
Ну, а посты при этом остались висеть. А,
в общем, суть в чем? Он все удалил, он все признал, сказал, что я... То есть, как бы я видел его последнее слово, что он сказал, что раскаивается, что, так скажем, мне не изменил. Все равно дали 7,5 лет. 7,5 лет человек, который там уже 6-й десяток. Вот мне вот в этом смысле это, ну, как бы, это кажется странным. Особенно, когда у нас генералы Министерства обороны... которые уже не генералы, да, которые за коррупцию уже официально мы знаем, сколько, значит, всего у них там было, вот, получают меньше. Поэтому это, конечно, это в любом случае у людей вызывает, вообще у всех в стране вызывает определенные вопросы. То есть это можно увидеть по, значит, по интернету, по общественному мнению и так далее. Есть просто еще одна тема совершенно, это касаемо вообще, как давать наказание, потому что раньше за преступления против нравственности наказания были всегда строже, uh-huh. чем за бытовые преступления. И когда, значит, человек там своровал ему, там, грубо говоря, там, 5 лет, убил ему там, 8 лет, а если, например, что-то какого-то разврата или, значит, ты кого-то там совратил, смутил ересь, то могли сжечь на костре.
Ну, это вы имеете в виду совсем давно еще,
совсем давно было,
костры.
Да?
Горели.
Вот так же и сегодня. Я, например, это ребятам тоже в школе рассказываю, что вы должны понимать, что некоторые преступления кажутся, что вот если вы живете в такой парадигме, я не убил, не своровал, то, значит, ничего плохого не сделал, то посмотрите по срокам, что ты вот своровал там 5 лет, убил там 9 лет, да, а измена родине 20.
Ну, да.
Хотя вроде ты никого, конкретно ты никого не убил и вроде ничего не своровал. Поэтому тут тоже нужно понимать, что преступление против нравственности, против морали, да, в принципе, раньше всегда, так скажем, карались строже. Есть еще одна тема, уж простите, тут меня не остановишь. Так. У нас просто могут за песню иноагента влепить тебе 15 лет, ой, 15 суток, да? Пока 15 суток, да? Но при этом у нас есть преступления против морали, которые не просто не караются, а еще человек остается добропорядочным гражданином.
Вы уже... имеете в виду измены, прелюбодеяния, все.
Я еще раз это просто, смотрите, муж бросает свою жену, да, когда она беременна, там, вторым ребенком, и уходит с какой-нибудь там девчонкой гулять и все остальное. Да, то есть он предатель, он развалил семью, жену бросил, дети остались без отца. То есть людям страдать придется много лет от этого, да? Но он, с точки зрения закона, абсолютно добропорядочный гражданин.
Ну да, и жене никакой компенсации. Ну, кроме каких-то алиментов, от которых этот человек потом еще и бегать будет.
Да, так что тут вот есть какие-то такие казусы, которые, конечно, да, вызывают вопросы.
Я напомню нашим слушателям, что нам можно звонить, как это вот недавно делал Сергей. +7 495 95 95 912 +7 495 95 95 912
А можно я комментарии? Давид Бар Юнатан Бит и Шо. Надеюсь, сейчас не прочитал что-то на еврейском какое-то
ругательство.
Да-да-да. А уже обсуждали экуменические службы совместные Папы Льва XIV и Варфоломея, что происходило на этих выходных. Я, кстати, если кто в комментариях напишет, это хорошо, что вы напомнили эту новость. Я совершенно случайно, это в запрещенном Инстаграме, да, который метапризнанная экстремистская организация, я увидел вот эти официальные рилсы, короткие видео от Ватикана, от, значит, Константинопольского патриархата, как они, правда, вместе, там, крестный ход, потом вместе молятся. Я пока не видел никаких комментариев от официальных лиц, и так это просто короткое видео, там не было особо таких подробных описаний. Но, в принципе, если это прям вот полноценные службы, я просто не знаю, что это там, молитвы совместные и так далее, то, конечно, это нарушение православного учения, однозначно. Нам плевать, что там Папа Лев делает, он так и так еретик, да, мы католиков не признаем, да, истинной веры, это...
С точки зрения православия, он еретик, конечно.
Пока у нас православие единственная истина, кому не нравится, переходите там на радио, не знаю, какой-нибудь там Красный Октябрь, или есть там...
Не знаю, о каком вы радио говорите, я предлагаю оставаться с нами.
Есть только одно истинное православное радио, радио «Спутник».
Так, ладно, остановите эти спайлы. Есть звонок у нас. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Татьяна. Добрый вечер, Павел. Батюшка Павел.
Добрый вечер, Полина.
Здрасте, да, Татьяна.
Да, хотела бы задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, отец Павел, как достучаться до наших чиновников, государства, о том, что на сегодня все-таки есть вопрос очень острый об абортах, о мате и захоронении Владимира Ильича Ленина. Вот как нам, простым мирянам, в этом плане.
Понял. Спасибо большое за вопрос. Ну, вы знаете, я бы все-таки, вот, когда мы говорим про, значит, проблему абортов, матершины и похороны, значит, захоронения Владимира Ильича Ленина, я бы все-таки проблему Владимира Ильича Ленина, его похорон, поставил бы на совсем третье место, еще, может быть, на 150-е, да?
Ну да, пожалуй.
Несмотря на то, что есть такое мнение внутри православной церкви, что в России все наладится, когда захоронят Владимира Ильича Ленина, но в целом я не очень понимаю, да, откуда это все ветер дует. Более того, справедливо подмечают, что у нас есть такой вид захоронения, как склеп. Ну, мавзолей, ладно, представьте, что это склеп. Ну, лежит.
То есть он уже по факту...
По факту похоронен, да?
Да.
Но хотите именно прям в землю закопать? Ну, да, нам придется выдержать там, возможно, гражданскую войну по этому вопросу, да?
Но не время, мне кажется, сейчас обсуждать.
Да, но в целом, мне кажется, что это, конечно, это явно не причина всех бед нашей страны. Выбирая между проблемой абортов и матом, то, конечно, проще всего это справиться с матом. И здесь, на мой взгляд, правда, должно быть волевое решение самому верху. Стоит сказать, да, и все зачистит. Ну, просто зачистит, да, потому что все вот ребята, которые в том числе снимают подкасты, плюс вот это матно где-то встречается на телевидении, там он где-то бывает запикивается или еще что-либо, вот стоит сказать, да, ребятам, вот всем вот этим актерам, которые получают деньги в большом количестве, там, а «Газпром Медиа», там, «Медиум Quality», наши все ребята, вот у «Баста» есть, забыл, как у них
«Газгольдер»,
там, «Газгольдер», да, и так далее. Как только им сверху придет уведомление, ребят...
Что материться нельзя,
да? Хотите работать в России? Теперь без мата. И поверьте, и не будет мата. Да, возможно, будут как-то вот там заменять, намекать, будут шутить на эту тему, что нам мат запретили. Но поверьте, очень быстро все-все изменится. В случае, конечно, с абортами тут ситуация другая. Для православных христиан нет никаких вопросов, что эта история должна быть запрещена. Но есть мнение общественное, которое оно явно не согласно с православным учением, с православной церковью. Когда это был опрос проводился, что у нас там 72% людей в стране, это было, по-моему, несколько лет назад, они считают, что аборты нельзя запрещать. И поэтому на вот это мнение всегда будут апеллировать, в том числе и чиновники, когда православная церковь будет с этим обращаться. А православная церковь с этим регулярно обращается. Поэтому что, мне кажется, нужно здесь делать? Нужно делать то, что как раз сейчас уже делается. Во-первых, постепенно запрещают аборты, значит, в частных клиниках, да, стараются, значит, как можно дольше отсрочить этот вообще момент, да, назначаются беседы, да.
Разговоры с психологами, да,
разговоры, да, с психологами.
Медиации всякие.
То есть, в принципе, да, работа ведется. Работа ведется, это очень долгая, напряженная работа, но, слава Богу, и вообще честь и хвала всем тем, кто вот нас и в Русской Православной Церкви этим занимается, там и духовенство, и очень-очень много мирян этим занимается. Ну и в целом волонтерам тоже всем большой поклон.
Ну, у нас звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Представьтесь.
Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Это я в эфире?
Да.
Вы в эфире.
Да, здравствуйте, Полина, здравствуйте, Павел. Я хочу немножко вернуться к теме, да, собак, диких и животных, и сказать, что я прожила 12 лет в Сочи, и такое отношение к животным, и такое количество волонтеров я не встречала нигде. Вот. И, конечно, я считаю, что это проблема государства. Если бы у нас выделялись деньги на приюты для этих людей, которые работают самоотверженно, любят животных, и все для них делают, и чипируют, и кормят, и лечат, то, наверное, такой проблемы не было. Вот, поэтому, переехав в Москву, я сейчас живу в Москве, и у меня по привычке, выходя на улицу, какую-то еду выносить животным, как это было в Сочи. Тут, конечно, такого нет, и проблема большая, проблема трагическая, но, возможно, таким образом ее возможно было бы решить.
Спасибо большое за ваше мнение. Не отвлечайтесь только, может, мы это обсудим, потому что, вы знаете, есть все-таки огромная разница между Сочи и Москвой и теми регионами, где чаще всего это все происходит. Хотя, например, в Подмосковье у нас тоже это происходило, да?
Mm-hmm.
Есть такие регионы, где... огромные территории, понимаете, огромные территории. Если где-то вот собаки расплодились, да, то вот и к ним туда, чтобы какие-нибудь волонтеры выезжали, пытались отловить в тундре, да, вот представьте, какой-нибудь вот лес, несколько там десятков квадратных километров. Вот они по этому лесу где-то там что-то бегают. Иногда вот они выбегают, нападают на людей. Как вы их будете ловить? С вертолета, что ли? Да, то есть одно дело охотники, которые пошли, да, и по следам, да, это стаю вычислили. А другое дело, когда вы сравниваете это с Москвой или Сочи. Когда густо населенные районы, когда все-все на виду, когда, да и собаки тоже, возможно, совершенно себя по-иному ведут, густонаселенные районы, или как где-то еду больше можно найти. Вот, и людей в целом, возможно, больше боятся. Вот. Посмотрите, где случались эти нападения чаще всего. Хотя, опять же говорю, вот у нас в Подмосковье. Ну, одно дело Москва, а вот я сам москвич коренной, да?
Ну, Истра, вот, это, извините меня, я там выросла, это 50 километров от Москвы, да.
Вот уже 50 километров от Москвы и совершенно другая территория, просто село.
Угу.
Село, да, сама Истра, это город.
Не, ну, сама Истра, да, это город.
А вот уже совершенно вокруг вот поселки, да, тоже леса, поля, да, вот я согласен с вами, что нужно помогать приютам для животных, да, особенно вот люди, которые самоотверженно этим всем занимаются, чипирование. Просто не надо делать так, что мы или так делаем, или так делаем. Позвольте регионам решить этот вопрос самостоятельно. И поэтому Сочи не есть Красноярск. Это совсем не одно и то же. И не есть Алтайский край. Это совершенно разные... Ну, просто я был в этих регионах. совершенно разные вообще представления просто о жизни, в том числе вот касаемо этой проблемы.
Ну что, вернемся к новостям, наверное, другим. Давай. У нас еще осталось немножко. Мы вот про WhatsApp говорили, тут есть немножко в ту же самую тему новость про то, что Си Цзиньпинь поручил ужесточить контроль над интернет-платформами и блогерами. По указанию председателя КНР, они обязаны нести социальную ответственность и распространять позитивный контент. Что
вот
думаете?
Это я еще, помню, озвучивал, не знаю, ну, несколько лет назад. Но у нас пока этого совершенно нету. Безусловно, если человек имеет большую аудиторию, он должен нести ответственность за деструктивный контент, который он распространяет. И нести строже, чем просто обычное физлицо. Uh-huh. Потому что если, грубо говоря, какой-нибудь мальчик, значит, ругнулся матом, ну, юноша, который ругнулся матом, его услышал там просто его сосед, это одна история. А другое дело, когда ты ругнулся матом, и тебя услышал миллион. Uh-huh. Это уже совершенно другой спрос. Может быть, не самый корректный пример в плане ругани матом, для многих это кажется, ну, какая-то чушь. Но что вы понимали, да, то есть если у тебя большая аудитория, то, соответственно, другой уровень ответственности. Вот. Ну, кстати, может быть, и привилегии, чтобы тоже были. Как вот у СМИ, есть же определенные привилегии.
Я вот не знаю, потому что тут одно дело, когда это какой-то развлекательный контент, да, то есть у нас много контента развлекательного, где действительно люди матерятся, и, кстати, ровно в тех же самых передачах приходят иногда гости, которые говорят, при мне не материться, и получается выпуски ничем вообще не хуже. Вот, а есть просто, ну, например, у нас целый Телеграм, который просто полон каналами, где действительно неплохие знающие люди, эксперты по многим темам, которые высказывают свою точку зрения. И она может быть не всегда такой уж позитивной. Ну, то есть, например, они могут на что-то обращать внимание. Вы, например, так делаете периодически. То есть это тоже тогда контроль... Мне вот интересно просто, будет ли вот это попадать под... например, скажут вам, вы должны, отец Павел, только позитивный контент нести. Я понимаю, что вы тогда просто Евангелие начнете цитировать исключительно.
Да, пожалуйста, позитивный. Позитивный не означает, что я должен говорить только, знаешь, про христианство. Но масса есть, деструктивно не должно быть.
Ну, тут просто я бы поговорила про грань, что есть деструктивно, что есть конструктивный
контент. Я сейчас не могу говорить про эти грани, потому что мне вот люди пишут, что в Сочи, в районе хосты, тоже пустоты, пока поднимешься до Прометея, там никого нет почти.
Кстати, была.
Да,
очень
я
классное
просто
место.
Тоже вот вопрос, опять же, про собак, знаешь, вот пишут, что и в Сочи тоже такое есть. А я просто пока я читал этот комментарий, пока слушал Полину, вдруг вспомнил, что вообще-то в новости, которую мы обсуждали, вообще-то собаки, которые там напали на девочку, растерзали, да, их, кстати, подкармливали волонтеры.
Так я с этого начала же.
Да-да-да. И, скорее всего, кстати, еще и чипированы были. Поэтому,
ну,
когда...
это не знаю, кстати.
Я просто говорю про то, что когда вот, чипирует собак, там, стерилизовать их, да, или там то, что вы будете подкармливать и все остальное, но при этом, если они остаются на улицах, не решают проблему инстинктов у этих собак. Они все равно остаются собаками. И если вдруг они налетят...
Ну, скорее всего, да.
Понимаете, как это происходит? На меня же тоже стаи собак налетали.
Серьезно?
Да.
Когда?
Ну, последний раз это было где-то 12 назад.
Ого.
Да, я защитился велосипедом.
Первый раз эту историю слышу.
Ну, там их было, там собаки 4 или 5, защитился велосипедом, на велике ехал, где там в районе там, 1:30 ночи, да. Но суть в чем, то, что вот они, бывает, гавкают, одна вот начнет кусать, и вторые подтянутся. Да, и какая разница, что они там были, подкармливали их волонтеры, какая разница, что они были чипированы, если они все равно начинают это делать. Вот, поэтому, еще раз, это вопрос, который, вот, мне кажется, тут дело даже не совсем не в волонтерах, не в приютах для животных. Это вопрос все-таки вот выбора самих людей. Если люди защищаются так, значит, защищаются так.
Пишите нам, что вы думаете по этому поводу. Мы все равно почитываем комментарии даже после выпусков. Может быть, что-то обсудим в следующий раз. Хотела я поговорить про, собственно, маркер времени, про то, что интернет везде становится суверенным, но не успела почему-то. Вот. Надеюсь,
такова
что...
жизнь.
Да, я думаю, новостей у нас еще много будет. И на следующей неделе, Бог даст, услышимся в следующее воскресенье.
До свидания, друзья.
Да, берегите себя. Пока.
Песочный интернет.